Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Георгий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, вы почувствовали облегчение? Наконец-то стало известно, кого же Путин хочет назначить на пост нового премьер-министра. Мы все переживали, мы волновались, мы трепетали. Теперь мы знаем, что это, скорее всего, будет Михаил Мишустин, хотя, конечно, еще нужно его утвердить, еще не факт, что его назначат. Одни сплошные переживания.
Ну, особых переживаний нет. Для меня это было довольно ожидаемо, потому что Мишустин исполнительный, Мишустин, ну, так сказать, в тех условиях, которые у него имеются, достаточно эффективный. И главное, он ну, без особых амбиций. И это очень важно. Оттуда не нужно ждать какой-то опасности. По поводу утвердят, так вроде бы сомнений нет.
Вы говорите, что не нужно ждать какой-то особой опасности, без амбиций. Разве это нормально, что мы о премьер-министре почти ничего не слышим? Я вот не помню, когда Мишустин в последний раз что-то заявлял.
Смотрите, по той конституции, которая у нас была до ее похорон, премьер был, так сказать, официально по нормам этой конституции вторым лицом в государстве. В случае какого-то несчастья с президентом он первым становился исполняющим обязанности. Ну, а дальше там выборы и так далее, и так далее. Вот. И поэтому у нас премьеры были кандидатами или кандидатами в кандидаты, в крайнем случае. Да? Вот. Мишустин в этом смысле действительно технический премьер, и ему это удавалось. И он эту, собственно, функцию продолжает выполнять. За ним не стоит каких-то массивных группировок с глубокими корнями в путинском прошлом, что немаловажно, да? Вот, с глубокими корнями в каких-то силовых структурах, что еще более немаловажно. Он просто работает. Больше ничего. Это очень удобно. Путину и так хватает всяких свар вокруг него, возни, бульдогов под ковром и так далее, и так далее.
А за кем стоят такие группировки?
Стоп, группировки? Что значит? За кем они? Значит, во-первых, они не могут знать заранее всегда, за кем они стоят. Они стоят за общие, прежде всего, за общие интересы. У них есть общие интересы, общие наработанные связи, общие проекты публичного и непубличного толка и так далее, и так далее. Да? Вот. Но в случаях, когда речь идет о возможности смены власти, тут они начинают внутри себя определять, за кем они стоят или кого они выдвигают. И так тоже может быть, правильно? Вот. В некоторых случаях это ясно заранее, потому что есть какой-то заранее определившийся лидер и так далее, как, ну, скажем, вокруг Патрушева. В некоторых случаях это совершенно не обязательно. Как я говорил, и таких случаев гораздо больше бывает. Это определяется позже. Вот так это обычно.
А зачем сейчас лучше следить? Все-таки нас ждет новое правительство, нас ждут какие-то, возможно, перестановки в министерствах, в каких-то ведомствах. На что стоит обратить внимание?
Ну, собственно, вы уже сказали, на что стоит обратить внимание. Понятно, что, так сказать, в условиях, в которых находится страна и находится там Путин, главная его проблема – это силовые структуры и специального толка, и армия, и Росгвардия, и так далее, и так далее. И здесь, собственно, где-то уже Это сильно попахивает перестановками, где-то это может быть на всякий случай перестановки для страховки. Вот на это нужно обращать внимание. С правительством как раз у меня большого беспокойства не было.
Тут Матвиенко предложила кандидатов на пост главы Счетной палаты, и среди них Борис Ковальчук, сын того самого Ковальчука. На это стоит обратить внимание?
Ну, это общая тенденция, значит, такое возникновение нового дворянства. Не более того, нет, Счетная палата – это не самое такое карьерное место.
Почему?
Счетная палата. Ну, по традиции. По традиции. Нет, значит, вот, конечно, самое надежное – это то, что уже с накатанной лыжней. Это пост премьера, то есть нужно в некий момент занять пост премьера. И, например, существует такая традиция, что у новых премьеров поднимаются рейтинги. Вспомните замечательный момент, когда Путин объявил нового Ельцин объявил нового премьера по фамилии Путин, и в прессе сразу пошли заголовки: ну, загубил парня. Значит, ну, тем, что вот непопулярный Ельцин назначил Путина премьером.
Карьеру ему сломал.
Да, карьеру сломал, так хорошо шел. ФСБ возглавил, замечательно. Вот. А рейтинг попер вовсю уже к этому моменту. Точно так же, как до этого было и у других новых премьеров. Вот, поэтому это традиция во власти, это традиция у избирателей. И это, конечно, наиболее удобный путь.
Не, ну явно сейчас на пост Мишустина никто претендовать не может. Там уже сидит Мишустин. Какие еще у нас есть карьерные удобные места, которые могут опять же означать, что человека приближают к высшим эшелонам власти, и, возможно, у него какое-то большое будущее?
Это ФСБ. Это ФСБ. Значит, здесь речь идет не столько о... То, что это автоматом карьерное место, что дальше он пойдет выше, прямо на место президента. Это может зависеть от, это может зависеть от конкретных кандидатов, потому что, ну вот, есть в запасе, как вы знаете, тут я банальные вещи уже давно обсусанные говорю. Деминова бывший, если я правильно называю фамилию, его бывший охранник, который и побывал заместителем министра обороны, и губернаторствует, то есть у него накопленный опыт разносторонний. И если он возглавит Министерство обороны или ФСБ, например, то это несущественно, это еще больше накопленный опыт и накопленный статус. И тут путь в премьеры довольно естественный. О нем часто пишут как о возможном преемнике. Ну, не премьера, а Путина, естественно. Вот. Поэтому я бы говорил так, что вот пост премьера – это стандартная дорога. Есть несколько нестандартных, зависящих от конкретных людей, вот как в случае Демина, так я говорю.
Не, ну просто вряд ли Путин предполагает Мишустина своим преемником.
Да, вряд ли, потому что он для Путина все-таки функция, а не персона, которой можно доверять, так сказать, нутром. Ну, то, что называется свой братан. Мишустин не братан.
Как думаете, а Путин вообще сейчас думает о преемнике, начинает кого-то готовить или, наоборот, зачищает поляну вокруг себя, чтобы не было конкурентов?
Ну, здесь я не берусь фантазировать, потому что давно не общался, скажем так. Вот. Чего смеетесь, правда, давно не общался. Вот. И в таком состоянии, что я думаю, что у него есть поводы беспокойства и для того, и для другого. И мне трудно выбрать, простите.
Хорошо, тогда я бы хотела поговорить чуть больше о самой системе, вот как вы сказали, новое дворянство. Судя по всему, ну, такая отработанная схема. Сначала устраивают там Путин друзей и друзей-друзей, потом потихоньку начинают устраивать детей-друзей, и вот такая вот выстраивается иерархия. Какие у этого плюсы и минусы именно с точки зрения устройства системы?
Ну, это довольно банально. Дело в том, что эта система по природе своей, вот такая вертикальная система, она приводит к антиотбору. Тут фишка связана вот с чем. Как бы все политики или люди, считающие себя политиком, делятся на две категории. Есть одна очень маленькая. Это те, кто не боятся рядом с собой, под собой и так далее, сильных, талантливых людей. Их мало. Ну, вот я знаю одного лично, это точно, это Ельцин. И знаю много из историй, ну, например, Наполеон. Я не сравниваю Ельцин и Наполеон, это совершенно разные жанры, но они принадлежали оба к этой маленькой категории. Вот. Что касается Путина, он принадлежит другой категории. И тех, кто боятся такого рода людей. И если с точки зрения такого человека кто-то наделен какими-то талантами, способностями, которые могут иметь опасность для него конкуренции, как конкурента, то нужна какая-то серьезная совместная история, нужно доверие и так далее, чтобы он мог подняться достаточно высоко, но там он опирается в потолок. Вот. А в остальном это система антиотбора. И это работает. Она работает на этом уровне, на уровне политика. Она работает по причине, которую я указал, по причине этих двух категорий. А дальше она работает не потому, что наверх поднимаются самые способные, а потому что наверх поднимаются родственники. Вот и все.
Но, с другой стороны, такая клановость, она разве не укрепляет находящихся у власти? Потому что, ну, это же люди, которые не будут предавать, они тебе всем обязаны.
Они считают, что укрепляет. В том числе и потому, что не будут предавать. Но долгая история вот этих иерархических структур показывает, что ничего подобного. Ну, например, вот самый красивый пример – это, конечно, феодальные отношения. Клятва амажа есть, значит, сеньор есть, ну, скажем, какой-нибудь герцог, есть барон, барон клянется в верности. Герцог клянется в том, что он будет защищать барона, если на него нападет какой-то чужой барон и прочее, прочее. Какое количество предательств история знает на самых разных уровнях этих клятв амажа. Не знает история этих феодальных отношений, вы себе не можете представить. Вот, точно так же, как на борьба младших поколений против старших и наоборот, и так далее, по вертикали тоже. Вот. А главное, что это очень часто сопровождалось уничтожением соперника. Знаете, чем хороша демократия? Демократия – это процедура. Это одно из определений. Демократия управляет сменой людей на постах самого разного уровня, управляет процедурой. Некому предъявлять претензии. Это самая безопасная процедура. Есть еще безопаснее, но это тоже была часть демократии, правда, архаичной демократии, еще греческой, и в Риме то же самое было. Это определение поста по жребию. И такое тоже было в истории. И тоже замечательно, по той же причине, безопасно. Вот.
А имеет ли здесь значение, что сейчас Россия находится в серьезной изоляции от остального мира и, ну, как-то вроде бы не до внутренних склок?
Да нет. Ровно наоборот. Ну, можете, мы уже немножко поговорили об этой компании, как она формируется, как она устроена и так далее. Так вот, представьте себе, чем более замкнута эта компания, тем более ожесточенные стоки. Особенно, когда появляются какие-то проблемы извне.
Да, но здесь же ведь риск, что вот если ты начнешь друг с другом грызться, то тебя снаружи сожрут. Тебе уже и так-то в Италию нельзя поехать в отпуск.
Конечно. Но это некая навалившаяся проблема. А есть устоявшаяся психология взаимоотношений, устоявшиеся традиции и так далее. Они совершенно другие. И кооперация это дико интересно, потому что начально для сапиенсов, ну, вы знаете, это мы с вами, например, да, и подобные нам, кооперация была то, с помощью склонность, готовность, способность кооперации, это то, что их привело к победе в конкурсном отборе среди рода Homo. Да, вот Homo sapiens sapiens, так называется точно наш вид, и два раза sapiens. Представляете, какая самонадеянность. Вот. Так вот, кооперация – это первично. Но мы так много напортили в себе, так сказать, создавая вокруг себя вот эту искусственную среду, под названием социальности, так ее куроча, и увлекаясь тем, что мы придумали и сделали, что сильно это подпортили. Вот. Я одна такое ощущение, что и это вызывает у меня довольно серьезное основание для пессимизма исторического, что чем дальше, тем больше мы портим эту свою изначальную способность кооперации.
В каком смысле портим? Если это нечто заложенное, не знаю, биологически, естественным отбором, то нужно очень постараться, чтобы это испортить.
А кооперация легко подменяется какими-то другими связями. Ну, обратите внимание, значит, это еще одна причина, почему все-таки демократии побеждают и выигрывают, по крайней мере, до сих пор, не знаю, как будет дальше. Там все-таки базовая система отношений – это горизонтальные отношения, не вертикальные. Я должен доверять соседу, я должен доверять партнеру. А вот эти диктаторские системы, феодальные системы и так далее. Я должен доверять тому, кто надо мной, а тот, кто надо мной, думает, я должен доверять тому, кто внизу. Это не кооперация. Кооперация – это горизонтальное отношение между совокупностями людей, достаточно как бы равноправных. Вот. И базовые институты демократии работают на вот эти горизонтальные отношения, и там, может быть, есть какой-то элемент надежды с точки зрения таких эволюционных, фундаментальных причин, если угодно. А вот эта вся хрень, она это давит. И это давилось очень много. Это давилось феодальными отношениями, это давилось имперскими отношениями, это давилось вот этими многочисленными диктатурами, и это ужасно.
Во что это может переродиться в таком случае? Ну, у нас такой философский разговор пошел.
Это уже понемножку... Да, я понимаю, да, и вас это увлекло, и меня это радует. Вот. Есть еще один повод небольшой для оптимизма. Государство в таком научном смысле этого слова, это довольно свежее эволюционное изобретение, ну, где-то там начали формироваться национальные государства, превратившиеся потом в государство модерна где-то в конце 17 века. Это совсем недавно. А черт возьми, наша политическая история гораздо древнее, правда? Если еще не письменно рассматривать. Вот. Так вот, в свое время государства были эволюционно выгодны, потому что они монополизировали функцию насилия и говорили, занимайтесь себе там экономикой, там пищу изготовляете, шмотки, оружие и прочее, а мы будем заниматься защитой, не волнуйтесь, все нормально. Но государство, государственная власть, где бы то ни было, даже независимо от формы ее, так сказать, смены кресел, да, ну, мы уже это обсуждали, это все-таки вертикальные структуры. И они подзараживают, конечно, общество, которое общество – это горизонтальная структура. Ну, вот. И эта зараза переходит вниз систематически, такие метастазы пускает. Но позитивно это то, что государство уже начинает испытывать кризис, и об этом пишут серьезные социальные мыслители. Ну вот, например, существование ООН, как ни странно, хотя это совершенно идиотская, неэффективная организация, это одно из явлений. Ну, допустим, государства формировались как монополии на насилие, НАТО или Варшавский договор – это передача этой функции уже каким-то горизонтальным структурам. А государства формировались как монополисты на выпуск валюты. Евро – это система, разрушающая эту монополию. И это далеко не единственные примеры. Я привел такие самые очевидные, есть бы менее тривиальные. Вот. И это, если начинать пытаться фантазировать, что может получиться вместо этого, да, вместо государств модерны, то самое вероятное – это то, что будут появляться мозаичные структуры, такие как папье-маше, как гражданское общество внутри государства, но это будет без государственных границ. И, ну, скажем, появление интернета – это то, что способствует образованию таких структур, они уже формируются и так далее, и так далее. Вот. И это, с моей точки зрения, более безопасная система. Правда, в ней надо по-другому устраивать безопасность физическую. Но это отдельное, для отдельного разговора.
А можно ли утверждать, что Путин, начав войну в Украине, сломал мироустройство? Вот было ощущение, что есть в мире какие-то правила, есть какие-то в том числе рыночные рычаги давления, а тут внезапно выяснилось за 2 года, что все это не работает.
Ну, фиг с ним, с мироустройством. Это не самое страшное. У него есть более глобальное преступление. Значит, естественный процесс, общий, универсальный, изменений, происходящих в нас, в нашем мире и так далее, вокруг нас и прочее, прочее, социальным, физическим, каком угодно, это эволюция, эволюционный процесс. У этого есть очень фундаментальные причины. Но всегда, в конце концов, проигрывает то, что пытается идти против вот этого эволюционного, так сказать, течения эволюционных изменений. То, что сделал Путин, это попытка восстанавливать империю, а это противоречит тому, что эволюция уже давно затеяла и успешно выполняла.
Ну, мало ли было у нас в истории восстановленных империй?
Вы можете назвать?
Ну, хотя бы Священная Римская империя, которая возникала на месте некогда Великого Рима. Наверняка что-нибудь еще, но...
Несопоставимые вещи.
Но они пытались.
Несопоставимые. Да нет, и даже не пытались. Это просто... Они могли заимствовать Священную империю немецкой нации, что-нибудь в этом духе, да, заимствовать, значит, популярное имя, популярный лейбл, да, но это совершенно другое. Значит, Римская империя – это была средиземноморская конструкция. И в моменты расцвета Римской империи, это вот представьте себе карту, значит, Средиземное море, и вот так, и по северной кромке от Испании до, там почти до Дуная идет, по южной кромке, это, значит, по север Африки, это Малая Азия, Ближний Восток. Это все Римская империя. А то, что там установили, ну, это небольшой кусок Европы, так сказать, Средней Европы. Вот и все.
Хорошо, допустим. А что можно сказать про...
И Римская империя, прошу прощения, и Римская империя рухнула, и этот договор, в смысле, этот факт исторически был написан.
Что можно сказать про внутренние какие-то попытки утвердить эту империю внутри России, утвердить это имперское сознание? Ну, не знаю, мне вот сейчас на ум приходит то, о чем я уже несколько раз в эфирах говорила, то, что мы видели на инаугурации Путина, когда он пошел в Благовещенский собор, когда патриарх Кирилл пожелал ему править до скончания века, то ли путинского века, то ли вообще до окончания всего нашего мира. Вот такие вещи. Это же тоже нечто сакральное, это очень символическое.
Слушайте, вы меня толкаете говорить о религии. Это отдельная очень серьезная тема. Значит, единственное, чем я ограничусь, сказав, что это можно рассматривать и в том числе как имперский мотив, потому что, конечно, Третий Рим, иного не дано, и так далее, и так далее. Это православный мем, как нынче мы говорим, да. Вот, и это первое. Но главное же в другом, главное это уже в советской традиции. Да какой в советской? Начиная с Петра, в общем, начали церковь приручать и огосударствлять. Я, кажется, выговорил правильно, да?
Да.
Прекрасно. Еще есть порох в пороховницах. Вот. А у нас она абсолютно огосударствлена, эта церковь. И с ней надо дружить. Хотя ее влияние, безусловно, преувеличено. Но опять же есть вот эта имперская традиция. Ей надо следовать.
Но если говорить об этом не с религиозной точки зрения, а с политологической, насколько это эффективная демонстрация?
На мой взгляд, не очень. Это, опять же, это вот как-то заведено предками, что у нас есть вот такое подразделение государственное подо мной. Церковь называется. Вот. Ее надо гладить по головке, по шкурке, я даже сказал. Вот. И когда нужно, она будет говорить правильные вещи.
Нет, ну понятное дело, что церковь будет говорить правильные вещи. Насколько это полезно? Это просто традиция или это, ну, это нужно, чтобы вот люди смотрели? Патриарх Кирилл сказал, значит, надо...
Значит, одно из главных наследий советской власти, которая до сих пор живет, это очень невысокая религиозность. Поэтому это устаревшая традиция.
Давайте еще немножко про 9 мая поговорим, про празднование. Давайте. Про символизм того, что мы увидели. Какое на вас впечатление произвело вот это 9 мая?
Как неудачно. Вы знаете, никакого, потому что я не включал телевизор. Ну, ей-богу, у меня были более интересные занятия.
Вот, кстати, а вы не включали телевизор раньше? Вы до этого включали телевизор на 9 мая?
Конечно, конечно. Ну, во-первых, там, ну, лет 30 назад, 40 назад. Слушайте, столько живу.
А можно чуть более короткую перспективу?
Ну, если я включал в более короткой перспективе, ну, скажем так, в этом тысячелетии, да, вас интересует?
Да, было бы неплохо.
Видимо. То ненадолго послушать лидера мне как, ну, человеку, которому журналисты задают подобные вопросы, нужно понимать, что происходит, в том числе из уст лидера, хотя любимый, собственно, мем самого лидера, он нам этот мем огласил в 2000 году, когда диктовал свою вот эту книжку от первого лица. Значит, язык дан разведчику для того, чтобы скрывать свои мысли. Было там написано. Не помните?
Нет.
Потому что не читали?
Не.
Не читали?
Не читала.
И правильно сделали.
Я тогда должен еще и новостей сказать... не читала.
А, ну да, это понятно. Ну как, ну это все-таки классика. Ну как, «Войну и мир» вы читали?
«Войну и мир» читала.
Вот видите, от
так понимаете, может, если бы я жила при Толстом, может, мне неинтересно было бы. А тут как бы, ну, у меня Путина и так хватает.
Это точно, вот так. Значит, но надо сказать, что я разочаровался в нем. Я не подряд это читал, но мне повезло. Я прочитал это, и второе, я прочитал еще один мем. А жизнь на самом деле очень простая штука. Вот в тот момент я поставил на нем крест. Вот. Потому что это самое страшное заблуждение.
В этом-то году почему решили не слушать? Вот вы пришли в эфир, вам журналисты задают вопросы. Вы же знали, что так
вам
будет.
Вам нужно знать точный ответ, да? Очень просто. Значит, мы сейчас, я имею в виду Индем и фонд, центр Ельцина готовим... завершаем работу над первым томом восьмитомника, посвященного истории 90-х. И я был занят редактированием, вылизыванием одного параграфов этого первого тома. Вот. Поскольку я автор этого параграфа, где там небольшое, так сказать, число параграфов за мной в этом восьмитомнике, там много замечательных других людей, которые замечательные вещи там рассказывают. Вот. Но это был непростой параграф, и мне надо было его вылизывать, и я этим занимался.
Когда можно будет почитать?
Значит, если... Это я постучал три раза по деревянному. Если все будет благополучно, то мы представим его в конце этого года и дальше начнем там с интервалом 3-4 месяца представлять последующие там.
Хорошо, раз уж вы заговорили о 90-х, раз уж вы там погружены в эту тему, можно ли сказать, что вот эта структура нынешней власти с новым дворянством, с пристраиванием друзей началась именно тогда?
Нет. Значит, смотрите, я этой темой занимался, ну, как это, научный работник, давно, когда она появилась. По-моему, я статью опубликовал об этом еще в первом десятилетии этого тысячелетия. Когда появилась вот эта, собственно, отмазка, что на самом деле все наши негативные качества, они из 90-х. Вот. И смысл того, о чем я написал, следующий, я постараюсь коротко сформулировать. Значит, еще раз, у нас есть процесс революционных изменений, в том числе в той конкретной части бытия, которая называется Россия. Можно ли проводить границы между разными этапами, разными там? Мы свою книжку про Ельцина назвали «Эпоха Ельцина». Я имею в виду нашу компанию помощников, мы ее где-то в начале нулевых выпустили. Значит, ну вот появилась эпоха Путина. Значит, эпоха Путина претендует на эпоху Ельцина. С гордостью говорят, что самое гнусное, что мы делаем, это из эпохи Ельцина. Значит, идея, которую я там огласил, такая. Если это эволюционный процесс, то именно в сфере социальности, то то, что появляется новое или заимствуется старое, все равно проходит во времени, ну, какими-то фильтрами отбора. Да? Ну, вот как есть какая-то... Вот, ну, скажем, путинцы догадались, что можно вот так-то и так-то фальсифицировать выборы, например. Как это делали вот эти? Нам же объясняют, что они фальсифицировали, они это как-то делали, нам пишут, что они делали это именно так. Мы хотим... Мы прочитали и хотим так же. Вот. И дальше система испытывает эту для них инновацию с помощью каких-то критериев отбора. Фильтры отбора. Да? Так устроена эволюция. Инновация, и она конкурирует с другими вещами. И то, что проходит этот фильтр отбора, да, идет дальше. Выживает, идет дальше. Плодится, размножается, процветает и прочее. И когда некая единая эпоха характеризуется тем, что инновации появляются и положительные, и отрицательные. Что-нибудь положительное, ну, вам, наверное, трудно сказать из эпохи Ельцина. Наверняка вам говорили на журфаке, что это было время свободы прессы, так?
Нам говорили, что у нас и сейчас свобода прессы.
И вы верили, конечно.
Нет. Иначе я была бы в каком-нибудь другом месте, сидела бы в тепле, в комфорте, руки бы не мерзли.
Это был провокационный вопрос, я же знал ответ заранее. Вы, конечно, не верили. Ну, вам врали просто, да? Ну, вот. Это нормально. Вот, значит, вот это пример того, что укоренялось и укоренилось в 90-е годы, но почему-то не прошло в нулевые. И если покопаться, если поспрашивать родителей и так далее, они вам назовут еще какие-нибудь положительные вещи. И вы их спросите, пожалуйста, а что-то вот из этого положительного вы сейчас наблюдаете?
Свободная рыночная экономика.
Нет, я сейчас говорю про сферу политики. Свободная рыночная экономика действительно во многом держится. И на самом деле мы даже недооцениваем, как много из того, что было в 90-х, перешло в нулевые по одной простой причине. Потому что наш мозг устроен так, что, особенно в сфере социальных изменений, мы замечаем только изменения. Если есть что-то стабильное, мозг это вытесняет, потому что для него это не актуально, он должен нас охранять, предупреждать и так далее. Поэтому он заточен на изменения. Понимаете, да?
Uh-huh.
Вот. Поэтому, да, вы абсолютно правы. Значит, многочисленные рынки, замечательный сервис ритейловских банков, вот, ну вот обслуживающих население. Один из лучших в мире вообще. До сих пор держится, все нормально. Хотя с банками тяжело сейчас, в силу естественных наведенных причин. Вот. Так вот, это разные эпохи, и отличаются они тем, что те фильтры, которые возникли, я не буду говорить, чтобы не подводить себя, как устроены эти фильтры. Значит, эти фильтры пропускают всякие мерзости и отбрасывают все позитивное. Поэтому это разные эпохи. И гордиться тут абсолютно нечем.
Ну, разве это настолько большая разница, чтобы это были разные эпохи? Все-таки прошло всего ничего, 30 лет.
Нет, ну это 30 лет. Значит, понимаете, одна из трагедий нашей жизни то, что ускоряются все процессы, в том числе процессы социальных изменений. Вот. И 30 лет – это очень много. Я хочу напомнить вам, что Третий Рейх в 30 лет не уместился.
Но все-таки. Эпохи, может, и разные, но люди-то те же. И процессы, которые идут сейчас, они произрастали из тех процессов. Но связь-то... Одно дело Третий Рейх, который закончился довольно радикально, а другое дело вот такой плавный переход.
Переход был плавный, конечно. У этого есть свои объяснения, сколько мы уже... Нет, я вам не успею, боюсь.
Еще целых 13 минут.
Да, ну хорошо, давайте я попробую. Значит, то, что происходило... Еще при Горбачеве начиналось и продолжалось при Ельцине, это была революция. В ее полноценном смысле. Ну вот. А еще, по-моему, в 30-х годах прошлого века возникла и была принята вот эта периодизация революции, значит, фазы, разбивка на фазы, умеренная фаза, радикальная фаза и постреволюционная. Вот, у нас умеренная фаза закончилась 19 августа 91 года. Вы, естественно, знаете, что там произошло. А что радикальная слышно? Фаза... Да, я верю. Вот. А радикальная фаза закончилась в конце 93-го года, и это вы тоже понимаете. И в 94-м году началась постреволюционная фаза. А люди, переживающие революцию, устают от революции. Появляется... Я об этом еще не знал, в Чуковском не образован. Я более-менее...
Ой, Георгий Александрович, а мы со связью что-то можете?
Читали другие, мы коронцы читали.
Ничего не понимаю. Прием, прием. Вот, отвисло. Просто было сильное подвисание, вообще было непонятно, что вы говорите. Георгий Александрович, вы меня слышите? Очень плохо, вообще ничего не слышно. Ладно, пока у нас проблемы со связью, давайте я вам хотя бы про книжки расскажу. У нас как раз тут было про Третий Рейх. У нас как раз есть книга Сергея Медведева. Они создавали Третий Рейх. Загадки века. На shop.diletant.media можно купить. Это открытие авторской серии о событиях, которые оставили важный след в мировой истории. И весь материал основан на недавно рассекреченных архивных документах ФСБ, СВР и РГВИА, российских Государственный военно-исторический архив. И еще есть «Мобилизованная нация» у нас там же, та самая книга, которую нужно покупать с паспортом, но на shop.diletant.media, я думаю, у вас его проверять не будут. Вы вернулись, Георгий Александрович?
Да.
Вот,
да.
Все починилось, отлично. Давайте теперь еще раз, после 94 года.
Значит, в какой точке я какая была последняя мысль, которую вы зафиксировали?
Я зафиксировала, что вот была активная фаза, и после 94 года пошла уже постреволюционная фаза.
Да, да, совершенно верно. Постреволюционная фаза. Да, до этого нарастает отрицание существующего государства. Государство становится врагом, который надо разрушить. Вместо него построить что-нибудь новое и так далее. Но люди устают от этого. И постреволюционная фаза – это фаза, когда общество устало от революции, устало от политизации, возрастает ценность государства снова. Как ни странно, хотя мы этих книжек еще не читали, но первое послание Ельцина в 94 году называл, знаете как, об усилении российского государства.
Mm.
Я потом, когда это понял, я офигел, как мы допетрили до этого, потому что про всю эту фазу революции я вычитал позже. Вот. Безграмотный был совершенно. Вот эта усталость от революции, от политики привела к довольно серьезному, ну, такому засыпанию общества. Я помню в начале нулевых времена, когда к Соловецкому камню вместо потом возникших, позже уже, когда пошло новое поколение, вот эти длинные очереди выстраивались. Ну, выходило человек по 300. Вот. Был такой период. И вот это был период, когда можно было шаг за шагом. Они очень постепенно двигались. Я помню один из моих первых визитов в новую администрацию, уже путинскую. У меня была идея брать глубинные интервью у осужденных коррупционеров в местах заключения, ну, для исследования механизмов психологии и так далее. Но для этого мне нужна была поддержка. Я пошел в Кремль, чтобы мне помогли эту поддержку получить. Я беседовал с одним из заместителей руководителя администрации. Вот. Ну и так все нормально прошло. Вот. Правда, не реализовался проект, но по другим причинам. И в конце он меня спрашивает, как вы относитесь к отмене выборов губернатора? Это был нулевой год.
Угу.
Я сказал, никак не отношусь, потому что это противоречит вот такому-то пункту Конституции, вторая глава, нельзя уменьшать объем прав граждан изменениями в Конституции.
А тут бац, оказались неправы, оказывается, можно.
Да, но для этого прошло 4 года, и нужно было придумать трагический повод для того, чтобы это сделать. Использовать убийство детей. Массовое убийство детей.
Но с тех пор российская власть, мне кажется, научилась делать такие вещи и без всяких поводов, хоть трагических, хоть нетрагических.
Конечно, конечно. Я говорю о том, что сначала это шло очень постепенно. И, ну, да, и это тоже сыграло свою роль. Не заметили и проснулись.
Вот это ускорение, вот этот разгон, когда вот эта политика мчится просто с бешеной скоростью, это значит, что она будет разгоняться и разгоняться и становится все сильнее, или что она скоро перегорит и сломается?
То, что перегорит и сломается, для меня бесспорно. Просто в природе не бывает бесконечных монотонных процессов. В принципе. Вообще не бывает. Вот. Это первое. А второе... Да, поэтому, конечно, сломается. Другое дело, я не могу сказать, когда и почему. Потому что это как с, я люблю эту метафору, с плохо построенной плотиной. Неизвестно, когда первая маленькая дырочка появится под плотине и в каком месте брызнет. Неизвестно. Но от нее пойдет и привет.
Вот эта ваша убежденность в том, что это рано или поздно сломается, это не какой-то излишний оптимизм? Все-таки есть монотонные диктатуры, которые живут так довольно долго, десятилетиями, и не факт, что они еще обрушатся.
Черт побери. Они хвастаются десятилетиями, но а некоторые демократии уже могут хвастаться столетиями.
Ну, я за них очень рада, но мне бы хотелось, чтобы здесь это было не на десятилетие.
Я разделяю вашу мечту. Вот. Но я действительно не хотел бы прогнозировать. Ну, мне кажется, весьма вероятно, что это произойдет в течение нынешнего путинского срока.
Да, но путинский срок может в любой момент удлиниться. Мы же не знаем, какие там будут новые изменения.
Нет, я имею в виду того, на который он избран сейчас, для того, чтобы быть избранным еще раз на этот срок. Я имею в виду нынешний 6-летний срок.
Это вам интуиция говорит, или у вас есть какие-то обоснования?
Для обоснования не хватит времени, потому что это обоснование – это описание разных взаимоподкрепляющих друг друга тенденций. Да? Вот. Интуиция, да, тоже тут присутствует. Вот. Ну и потом, вы знаете, оптимистом быть на самом деле гораздо сложнее, чем пессимистом. Между нами девочками говоря.
Но вы все же оптимист.
Да, потому что это сложнее. И ответственнее.
Да. Спасибо огромное. Георгий Сатаров, президент фонда Индем, был у нас в эфире. Ждем ваш восьмитомник. Ну, для начала ждем, конечно, первый том, но, думаю, остальные там и дальше подтянутся. Друзья, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь» и на YouTube-канал «Живой гвоздь». После нашего эфира будет программа «Настоящий полковник». Александр Минкин будет рассказывать про стихи военного времени. Дальше в 20.05 программа «2024» с Борисом Вишневским, ведущий Максим Курников. На канале «Дилетант» в 18.05 будет программа «Дилетанты». Тема «Внесение системные вожди Нина Хрущева, Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев. Об этом поговорят обязательно. Приходите. Ну и, конечно, ставьте лайки. Если есть возможность, поддержите нас, пожалуйста, либо через покупку книг и журналов на shop.diletant.media, либо хотя бы каким-то маленьким, но донатом по QR-кодам или по ссылкам под видео. Может быть, если повезет, на эти деньги нам сюда купят обогреватель, потому что у меня уже пальцы здесь звенеть начинают. Пожалуйста, поддержите независимую журналистику. Всем большое спасибо и увидимся завтра утром в 9 часов в утреннем развороте.